Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Грань кадров, Сережа, в серебряной рожок!
Девять часов семь минут, среда, 17 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Горенко, доброе утро.
Я хотел рассказать вам про настоящую катастрофу, которая случилась давно, и вам не должно быть страшно, но вам должно быть страшно, что такая штука может произойти снова. Слушайте меня, это наука. Значит, крупнейшая катастрофа на Земле. Сегодня на ленте они решили. Ученые университета Цинциннати, Китайского университета геонаук, китайцы с американцами, рассказали, как произошла самая страшная вещь, которая, значит, связана с массовым пермским вымиранием, когда 96% морских видов вымерли. 96, представляете себе? Значит, существует океан, да? И там сколько-то видов. Алло, 96% вымерли.
Ну да.
То есть вымерли почти все. Почти все. Пермское вымирание. 252 миллиона лет назад. Весь мир залит ртутью, которая вышла тогда. Эта ртуть всюду находится. Которая выпущена была в атмосферу при сгорании запасов угля. Которое происходило накопление металла. Вместе с дождем вся эта ртуть попадала в моря, океаны. 252 миллиона лет назад. Чтобы вы знали, что вытворяет наша планета. В основном сибирские траппы. Сибирь источала, значит, постоянно магму и через трещины в земле на протяжении нескольких тысяч лет. Сибирь, Сайбирия, не западная, западная хорошая, она хорошо себя вела, восточная. В воздух было выброшено 3 миллиона кубических километров пепла. Средняя температура на земле поднялась на 10 градусов Цельсия. На 10! Понятно? Мы сейчас там паримся, что если мы будем плохими, то на 1,5 градуса что-то повысится. Да, на 10 градусов.
Что, это как-то разово? В смысле, произошло?
Довольно быстро, да. Это несколько тысяч, 60 тысяч лет. За 60 тысяч лет весь этот кошмар кошмарный произошел. Все эти 73% наземных позвоночных исчезли.
То есть там выбрасывался постоянно этот пепел, постоянно потом пепел ртуть падала с какими-то там осадками в океан.
И кислотность повышалась как-то адски, совершенно адски.
И всюду
была
умирали.
Кислота, животные умирали вот как. 96% морских видов.
Варились в кислоте?
Ну, они просто не могли жить в такой кислоте. 96% морских видов исчезли. 73% наземных позвоночных. 83% видов насекомых. То есть все, почти все. Почти все. Это планета исчезла в жизнь в разнообразии. Разнообразие исчезло. То, что мы сейчас получаем, но потом тоже там что-то доразвивалось, как ты знаешь. Ну так вот, значит, я к чему клоню? Что все это несет в себе наша планета. Всю эту нашу гибель. Мы не думали. Когда мы говорим, что мы сейчас много сжигаем углеводородов и высвобождаем целый ряд элементов, да, там, сказать, углекислый газ и так далее, и так далее. Мы должны просто понимать, этот углекислый газ, к разговору нашему о естественности и искусственности, этот углекислый газ, который выпускает человечество, он какой? Он естественный. Он естественный. Он когда-то был аккумулирован в углеводородах растениями и животными. Ты понимаешь, да?
Ну, мы не хотим 96% себе вымирания. Ну,
просто надо понимать. Просто надо понимать, когда вы это поймете, вам станет легче.
Новое время. Подождите, если мы продолжим такими темпами, мы точно так же заживо сами себя сварим.
Ну, и сварим.
Зачем?
Ну, хорошо, ну что такого, я не
понимаю. Так мы интеллектуальные существа, если мы можем это предотвратить. 96% исчезнет.
А мы останемся, радио «Говорит Москва» останется, и слушатели, остальные исчезнут. Да и черт с ним. Ну, слушай меня внимательно. Значит, я сейчас другое. Когда мы высвобождаем... Ну, послушай, вот это важно. У человека нет концепции, не существует концепции единой вселенной в голове. У тебя как бы... Вот у каждого... У тебя-то... Ну, ты конкретно, Элеонора. Ты, например, там борешься с беспорядком на кухне. Ну, например, я сейчас... Извини, что я тебя опускаю до кухни, например. Может, ты там подчиняешь вселенную ночами, надев какой-то плащ Бэтмена, и ты летаешь, и все. Но, например, на кухне, да? Ты начинаешь учить. И ты понимаешь, что есть средства, пришедшие извне. Например, средства для чистки плиты приходят извне, из соседнего магазина. Правильно же?
Конечно.
Оно приходит извне. Значит... Для тебя есть мир вне, и есть мир, который ты защищаешь от энтропии. Ты не защищаешь от энтропии соседний парк. Тебе пофиг. Ну, в смысле, может быть, не пофиг, но ты конкретно им не занимаешься. Не защищаешь его от энтропии. Ты там не чистишь урны, ты не ходишь, не чистишь там дорожки в соседнем парке. Понятно, да? Но зато ты чистишь свою кухню, и эти вещи приходят извне. Смекнула? Теперь смотри, а на самом деле, как только ты расширишь свой чертов горизонт, ты поймешь, что все, находящееся во Вселенной, есть все, находящееся во Вселенной. И когда ты это поймешь, тебе станет понятно, что этот углекислый газ, например, на планете Земля, представим себе, что Вселенная — это Земля, сузим Вселенную, да? Уберем солнечный ветер, уберем какие-то... просто будем считать, что мы рассматриваем в вакууме, как этого коня в вакууме, рассматриваем Землю.
Сферический
конь в вакууме, сферическая Земля в вакууме. Теперь смотри внимательно. Значит, Земля сейчас, мы тратим какой-то углекислый газ. Он откуда взялся? У меня вопрос законный. Скажите, пожалуйста, товарищи, откуда взялся углекислый газ? С этой же Земли. Он же не прилетел к вам каким-то волшебным образом из другого созвездия. Товарищи, это углекислый газ, который взялся с этой Земли. То есть он был на этой Земле, и он взялся с этой Земли. Он запасся в растениях, растения потом истлели, превратились в уголь, а мы его теперь высвобождаем. Но это тот самый углекислый газ, который взялся с этой Земли. Это не чужой ей газ, короче, это ее родной чертов газ, понятно? Чертов родной газ! В чертову родную планету он просто возвращается. Не надо выпендриваться. Не надо говорить,
так,
мы...
Так, подождите, и к чему вы ведете?
Я веду к тому, что это законно...
Что это совершенно
законно.
Нормально.
Он въезжает, послушай меня, если человек посидел в тюрьме, а потом въезжает в квартиру, где он прописан, это что, плохо? Этот чертов газ принадлежит этой планете, он здесь прописан. И он посидел где-то в тюрьме, в угле, например, или в нефти. И а теперь он вернулся из тюрьмы. Он говорит, здравствуйте, я пришел. Как Варвара Караулова. Я пришел. И что, его теперь сгнать с порога? Это наш родной, тутошний, он прописан здесь, этот газ. Он имеет
мы
так...
тоже здесь прописаны,
очень хорошо.
И нам бы хотелось подольше здесь пожить.
Потеснитесь, этот газ имеет право жить здесь. Это его земля, это его планета. Это его планета, он здесь хочет жить и все.
Ну, пока мы не можем отрастить себе какие-нибудь там углекислые жажры, которые будут его перерабатывать.
Будет больше углекислого газа, появится больше водорослей.
Надо что-то делать.
Его перерабатывают водоросли, ты знаешь. Все эти сраные леса, можно я тебе шепну по секрету? Ребята, никому не говорите. Все эти леса, фигня полная. Вот все эти леса, защитить зеленые легкие планеты, полная лажа. Ты знаешь об этом или нет? Водоросли делают там 90% работы на этой планете. 90%. Все эти леса нафиг не нужны. Можно их все совершенно спокойно облить бензином и поджечь. Они нафиг никому не нужны. Здесь кислородом, на этой планете кислородом, производством кислорода, заняты водоросли. Водоросли в океанах. Все. А это леса, это так.
Недооцененные легкие планеты.
Абсолютно понтовая фигня эти леса. Понтовая фигня, понятно? Ну так, для души, чтобы что-то шелестело и пачкалось. И потом падало иногда на дом, портило крышу, что-нибудь в этом роде. Понимаешь? Поэтому я тебе объясняю. Это все нафиг никому не нужно. Ни леса никакие, ничего.
Слушайте, но мы в воде тоже прилично наследили.
Я тебе больше скажу, если свести леса и просто там пойдет трава, то будут те же самые продукты, тот же самый кислород от травы. Но от водорослей все равно будет 90%. Ну вот это надо понимать. Вы понимаете, как устроена планета, тебе станет... Леса защищают от пыли легкие, говорит Джей Джей. Товарищи, не надо пылить. Вы пылите, а у вас надо защищаться от пыли. Я не пылю, мне не надо защищаться. А? 7373-94, что такое? Все звонят. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Жора.
Здравствуйте, Жора.
Здравствуйте.
Вы меня раззадорили.
Да.
Вот я вам скажу некоторые наблюдения или соображения. Вот даже квантовая неопределенность, да, это есть инструментарий целеполагания. То есть нам кажется, что все бардак, но на самом деле все не так, не совсем так.
Да.
Вот. И к тому же, скажем, как вам объяснить, люди ковыряются в многомерность, а проще бы опуститься в меньшие порядки, то есть двухмерные и одномерные измерения.
Да, да.
И еще, у меня вам дурацкий вопрос совсем.
Я вас спрошу.
В каком углу Вселенной висит табличка с фундаментальными законами в качестве шпаргалки для жизни, чтобы все ее исполняли?
Знаете, вот. мне кажется, ни в каком. Мы вообще, может быть, какой-нибудь одна клеточка, эта Вселенная может быть одной клеточкой в какой-то, а может быть, даже не клеточкой, а одним атомом. Эта Вселенная может быть одним атомом в какой-то другой Вселенной.
Нет, давайте говорить о том, что мы живем в реальном мире, и наши ощущения болезненны. То есть нельзя говорить о том, что это иллюзия. Другое дело, что ее происхождение поэтапно, скажем, к одномерному. Но одномерным, я боюсь этого выражения, одномерным можно представить себе создателя. Но там все-таки струнная реализация, поскольку дух – это то, что мы не можем описать это самое так просто.
Слушайте, еще. А вы тогда верните меня к Куану даосскому, который спрашивает, если в лесу падает дерево и вообще никого нет, то стук дерева существует?
Абсолютно, да, абсолютно.
А кто его? Нет, а кто его слышит-то? Никто.
Вот, создатель. Мы о потенциале создателя ничего не понимаем, но он трансцендентен. Давайте не ковыряться, потому что вы сейчас эфир, вы мне кабель перерубите топором.
Наоборот, я подключу вас к настоящему еще одному.
Вот, так давайте вернемся. Вот давайте вернемся в размышлениях, вернемся к пространству, в котором мы живем, да?
Давайте.
Вот. Все-таки полагаю, что пространство — это инфоматрица с ячейкой меньше квантовой. И поэтому все, что кажется, и эффект наблюдателя, вот, например, да, кажется, что мы наблюдаем и влияем на что-то. Да нифига, у нас должен быть статус. Кто-то влияет, а кто-то не влияет.
Да. То есть мы должны быть кто-то, кто выше создания, выше кванта, должен влиять, а мы нет, потому что мы меньше.
Нет, не так. Дело в том, что даже квант, вот эта неопределенная шелуха, она подчинена единому закону так, что ни один волосок не упадет без воли.
Да, и все. Все, спасибо вам огромное, спасибо. Я чувствую брата. Понимаете, в чем дело? А Иннокентий говорит, Иннокентий думает, что мы пациенты. Иннокентий. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, здравствуйте. Меня зовут Софья, я из Москвы.
Здравствуйте, Софья.
Ну, во-первых, чуть-чуть хочу поправить. Основное кислородопроизводство идет не в фатической зоне океанов, которая очень небольшая, а в болотах.
В болотах,
там,
да?
Там идет захоранивание.
Да. Сказать, в болотах на суше, то есть.
Да, значит, и, соответственно...
Тюменская область какая-нибудь, Новый Уренгой нас одаривает кислородом.
Канада, да.
Понятно.
То есть...
И Амазония там, тогда? Тогда и Амазония.
Там, где нету высших растений, которые при, так сказать, циклическом производстве жизни...
Да.
И то выделяет кислород, то выделяет углекислый газ, а только идет кислород как побочное производство жизни, потому что основное кислород накопление и для нашей жизни.
Да, да. Но человек поэтому засыпает при 15 градусах, при 15%.
Да, вы совершенно правы.
При 18, мы можем и при 18 пожить, можем и при 19 пожить.
Да, что вы там? Совершенно правы, что леса для высшей жизни, для кислорода и для кислородной жизни не суть. Необходимость. Они скорее необходимость для того, чтобы
по приколу
жизнь развивалась.
Ну, скажите, вся эта жизнь... Вот, можно, Софья, скажу вывод, а вы меня оспорите? Все, чему мы придаем значение, чисто по приколу. А по-настоящему важные вещи мы им не придаем значения.
А мы о них просто не знаем. Та же самая жизнь, это частный случай, это нарушение второго закона термодинамики, который говорит о том, что система устойчива в том случае, если она низко организована, а жизнь высоко организованный объект. Поэтому, собственно говоря, человек, живя, он вокруг себя ту самую энтропию, ну, утилитарно, создает, иначе он не сможет жить. Да? Да. Энтропия — это полный хаос. Да. Все молекулы отделены друг от друга.
О, я знаю теперь. Когда приходит у нас Валя Бузина на работу, она создает в ньюзруме хаос. Хасаншина перестает...
Она работает в соответствии со вторым законом.
Абсолютно верно. Хасаншина перестает работать. Я
перестает работать, а создает новое динамическое
новый
равновесие.
Хаос. Новый хаос. Это от Бузины идет какой-то смерч хаоса и так далее. Хорошо. Значит, давайте двигаться дальше. Я к чему клоню? Что когда вы говорите Нотр-Дам, когда вы говорите все это, вы поймите, настоящая катастрофа была. И она была, и она обязательно будет. И она связана не с нами, муравьями и микробами. Мы муравьи и микробы. Мы ничто, понятно? Мы ничто, которое живет ничем. Потому что все, что нам кажется важным, это чисто по приколу. Чисто по приколу. Все, что нам кажется важным. Все, что действительно важно, мы вообще не видим, не хотим видеть. Друзья, все перед нами, но мы не хотим этого видеть. Понимаете? Эта планета начнет просто опять Сибирь изрыгать Сибирь. Начнет изрыгать ртуть. И эту планету накроет нафиг вместе с вами. Причем вы чванливые, вы чванливые микробы. Вы ходите, выставив кадык, свой микробий кадык. Вы ходите и думаете, что вы тут что-то вершите судьбы планеты. От вас зависит ваша ответственность. Вы какие-то важные перцы. Ребята, это неправда. Ребята, вы просто чванливые. Микробы с опломбом и выпеченным кадыком. Больше вы никто. Вот чтобы вы знали, просто я не знаю. Я никогда никого не обижал, как вы знаете. Деньги на Нотр-Дам. Я не знаю, сейчас все ругаются. На самом деле сейчас все ругаются и модно ругаться. Давай я буду ругаться, но я не хочу быть модным. Я хочу создавать моду, а не идти в фарватере.
Очень правильно.
Но мне кажется, что все ублюдки. Нет, в хорошем смысле. Ну, я сейчас рассужу.
Давайте.
Значит, французы действительно сдают деньги на Нотр-Дам. Прямо вот сдают и все, и молодцы. Ну, правда же? Но это очень важно. Я аплодирую французам. И я готов дать им, может быть, 2 евро. Мне кажется, 2 евро. Ты дала бы 2 евро французам?
Да.
Я бы дал. 2 евро, товарищи, я даю на Нотр-Дам 2 евро. Потрудитесь получить. Но никто не приходит. Ну, хорошо. Значит, я серьезно говорю. Они помогают. Ну, хорошо. Ну, они отстроят его. Они сделают это прекрасное произведение искусства. Все хорошо. Да, про какую игру ты мне рассказывала? Она все время трындела про какую-то игру. Давай, говори.
Ну,
Ассасин, что? What Assassin what?
Assassin Creed.
Creed.
Крит.
Да, ну что там, ну давай.
В общем, история в том, что восстанавливать этот собор, сейчас встал вопрос о том, по каким чертежам. И есть лазерная копия, которую делал один ученый.
Лазерная копия.
Да, это один вариант. И второй вариант — это 3D-модель, которую делали для игры Assassin's Creed. Они очень точно подходят к своим разработкам, и там разработчица, эта игра, на 2 года... Сидела в этом храме, ходила вокруг, что-то там зарисовки какие-то делала. Вот, все для того, чтобы наиболее точнее воспроизвести этот храм в игре и собор. И в итоге он оказался настолько крутым, и вообще у них почти все строения такие,
да.
Что вот эту модель могут использовать для его восстановления.
Да.
Это очень клево, когда технологии современности, с одной стороны, развлекательные, да,
да.
Оказывается, несут вот такую пользу, потому что вот эта игра, она в разных городах. Ну, то есть в этой игре есть разные города, в
да.
том числе, например, Флоренция.
А если сожгут Флоренцию или Москву, например, то мы сможем...
В Москве нет. Да, Флоренция есть.
Москву никогда не сожгут, а если сожгут, то восстановить будет невозможно. Или, может быть, мы тоже... Слушай,
надо их как-то привлечь сюда.
Мы делаем такие вещи или нет? Это действительно важно. Надо делать, может быть, все подряд как-то оцифровать.
Слушайте, мы делаем. Вон у нас робот Алекс выступает по телевидению.
Надувной дядька.
У которого ручки с ножками не работают. Ну, есть приводы, которые двигают его лицо и могут сделать ему 20 эмоций.
А, этот андроид. Ты имеешь в виду андроида, которого показывали?
Да.
Ты это имеешь в виду? Отлично. Хорошо.
Но это, конечно, такая первая модель, да, но выглядит он, честно говоря,
страшновато.
Жутенько.
Это при том,
как восставший.
Это при том, что существует Ананова, которая последние лет 15 читает новости на одном из каналов. Вы знаете, Ананова. То есть мы изобретаем мир, мы изобретаем изобретенный уже мир, понимаешь? Мы похожи на людей после катастрофы. А в нашем случае мы добровольно отказались от изобретения человечества. Мы добровольно отказались.
Слушайте, в этом нет ничего плохого. Китай начинал с того, что они копировали технологии всех. Они, не знаю, покупали какой-нибудь аппарат, разбирали его у себя, полностью копировали детали, и так долгое время. Потом, через какой-то период, они стали что-то добавлять в эти технологии. Копирование не есть плохо. Все писатели практически начинают с копирования чужого стиля, постепенно вырабатывая свой.
Китай.
Если ты развиваешься, то как основа это здорово.
Нет.
Но если это все делать только для того, чтобы показать, и ну вот мы сначала выпустили аниматора в костюме, а потом вроде как немножечко нам надо показать, что все не так плохо, давайте выпустим кого-то другого, что вот у нас что-то наработано.
Да, но нет.
Для галочки. Это
но,
плохо.
Да, но нет. Вот я тебе просто... Да, но нет. Все, что ты говоришь, неправда.
Почему?
Потому что Китай начинал с копирования, будучи цивилизацией копирования. Китай — это цивилизация копирования. Чтобы вы
поняли. Подождите. Исторически эта цивилизация задавала культурные параметры ряду стран своего региона.
Да, все
на них равнялись. Они были создателями культуры. В какой-то момент все это закончилось,
Абсолютно
и в мире
верно.
Технологии они
Абсолютно
стали
верно.
Копировать.
Значит, Китай...
Не было такого, что они изначально были копировщиками.
Китай — цивилизация копирования. Потому что они многократно воспроизводили самое себя. Вот просто я тебе говорю. Китай — цивилизация копирования. Они счастливы рассказывать, как прекрасно делали ханьские подделки при Сун. Сун, значит, когда вот монголы, вот эта тема там 9-11 век, может быть, я ошибаюсь, тогда поправьте меня, китаисты, я никакой не китаист. Я поверхностный журналист, как все поверхностные журналисты. Так вот, Китай копировал в 10 веке то, что делалось в 1 веке при Хань. И во втором веке при Хань. Значит, и Китай гордился, были императорские мастерские по копированию и подделкам. Императорские мастерские, которые мастерски подделывали Хань. Понимаешь? Поэтому Китай любит это дело. Они вообще... И потом еще вторая фигня, это что их в 10 раз больше. То есть они представляют собой некое самодостаточное экономическое... некую самодостаточную экономическую сущность. А мы недостаточны. Мы микроскопическая страна с точки зрения потребления. Микроскопическая страна. Понимаешь? У нас 3% населения достаточные, 97% недостаточные. Они бедные. 90, я не говорю нищие. Но 97% нищие или бедные, или недостаточные. Понимаешь? Мы не сравниваемся с Китаем ни по каким параметрам вообще. Понимаешь?
Ну, в этом, да, согласна.
Ну, хорошо, я потом продолжу. Ладно, новости. Девять часов 35 минут, среда, 17 апреля, радио «Говорит Москва», программа «Подъем», ведущая Эльвира Хасаншина.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Да, а если я не дозвонился, я существую, спрашивает 55-й. Ну, не знаю, до известной степени, наверное. Вы латентно существуете, вы потенциально существуете, вы существуете в неком будущем, в котором вы дозвонитесь. Хорошо же, РАН создаст. РАН — это Российская Академия Наук, а не хрен собачий. РАН — Федеральный исследовательский центр информатики и управления Российской Академии Наук выиграл конкурс на разработку системы контроля за тем, как поисковики, VPN-сервисы, прокси-сервисы и анонимайзеры блокируют запрещенные в России сайты, следует из материалов госзакупок. То есть Российская Академия Наук, все эти старцы с морщинистыми жопками будут разрабатывать анализ, подчиняется ли VPN российскому закону. Как это интересно. Первоначальная стоимость контракта составляет 25 миллионов рублей. Боже, боже, за 2 серебряника продались. Надо было за 30. Что вы делаете, люди? За 2 серебряника, а надо было за 30. Ну ладно, ну же они не знают цену просто. Они книжки не читают. Ну ладно, хорошо. И они, значит, будут. Роскомнадзора Вадим Ампилонский объяснил тем, что проконтролировать исполнение закона вручную невозможно. Кроме того, владелец... Знаешь, что меня вызывает чувство счастья и надёги?
Что?
Самые упорные товарищи в блокировании интернета есть китайские товарищи.
Угу.
И китайские товарищи тоже обделались. На втором месте после китайских товарищей, которые блокируют интернет, находятся товарищи, иранские товарищи. Иранские товарищи тоже обделались. Обделались. Значит, в Иране самые популярные СМИ — это Телеграм. В Иране страницы популярных блогеров Телеграм набирают до миллиона подписчиков. До миллиона подписчиков, товарищи. Иранские товарищи так старательно гадят в свой интернет, иранские товарищи, даже старательнее русских товарищей. Значит, они так старательно гадят в свой интернет, что довели подписчиков Телеграма до миллиона экземплярчиков на популярных каналах. Вот оно в чем дело. Понимаете? А наши, третьи в очереди, мне кажется, третьи наши. На первом месте китайские товарищи, которые обделались. Иранские товарищи, которые обделались. И на третьем месте российские товарищи. Российские товарищи.
Слушайте, ну бронза — это тоже почетно.
Бронза,
да?
Бронза.
Приятненько.
Да, которым суждено обделаться, как мне кажется, ну неважно. Ну, суждено, что? Суждено. Товарищи, это моя оценка. Я имею право на оценку. В хорошем смысле имеется в виду. В хорошем смысле. Ни в коем случае не в оскорбительном. Только лаборатория Касперского, включающая Касперский Secure Connection, заверила, что ее решения будут соответствовать требованиям российских законов. Какие решения, никого не парят. Так же, как и лаборатория Касперского, никого не парит после этой фразы. С моей точки зрения, не знаю. Я как потребитель с вами. Разговариваю сейчас как потребитель. Абсолютно. Касперский попалился по-черному. Все, до свидания, товарищ Касперский. А у меня, кстати, никогда с ними не было. Вообще никогда.
А вам тут пишут,
единственное...
Игорь Беспрозванный. Не, да, забудьте северокорейских товарищей, у которых все получается.
Пока. Северокорейские товарищи привели народ к нищете, и северокорейские товарищи привели народ к тому, что они 100% питаются по карточкам того них. Вы знаете, карточное питание занимает 100% корейских товарищей. Понимаете? И когда люди поставлены на уровень выживания, субсистенция, чтобы переговорить все это, рассказать все это на латыни. Субсистенция. Им абсолютно не до этих ваших интернетов. Понимаете? Не до этих ваших интернетов. А вот когда товарищи начинают чуть-чуть шевелиться и чуть-чуть где-то иметь завтрак, обед и ужин, им уже хочется интернет. Я рассказывал, как я ходил на коммунистические собрания?
Нет.
Я ходил на коммунистические собрания, я уже был член коммунистической партии, дорогая. Я был с 26 сентября, в это смешно верится с трудом, с 26 сентября 2003 года я вступил в коммунистическую партию Российской Федерации. По приколу. Значит, и потом я долго, по приколу, я ездил агитировать на выборах, по приколу. Я купил две черные «Волги», одну из них я назвал «Кондолиза Райс», а другую «Наоми Кэмпбелл». И у меня, я их видел, я знаю, у меня в «Кондолизе» подвеска была пониже, какая-то такая прогнившая, а в «Наоми Кэмпбелл» подвеска была повыше. И я ездил, агитировал, и везде, где я агитировал, на 31 участке победили коммунисты. То есть я по приколу агитировал за коммунистов, и они по приколу выиграли на 31 участке, везде, где я выступал. Ку-ку, это серьезный результат.
Слушайте, они потеряли ценного кадра.
Они потеряли ценного кадра, потому что они его не ценили, не любили они. Они чувствовали во мне какое-то, что я троянский конь какой-то, они все время чувствовали. Я им дал победу, без проблем. 31 участок, заберите, все. Они победили. И Харитонов у меня стал президентом России. Везде, где я выступал, он победил Путина. Он выиграл у Путина, где я выступал.
Угу.
Харитонов. Ну, я знал, как с ними говорить. Понимаешь? Ну, так вот, ладно, хорошо. Я был членом коммунистической партии. К чему я это плету? К тому, что на всех партийных собраниях, на которые я приходил, старики говорили мне: ну что, Сергей Леонидович, скажете по существу актуального момента. Я говорил, им всегда заводил байду такую, как будто я этот самый, Владимир Ильич Ленин на броневике. Я говорил: капиталистические силы, товарищи, грабят нашу с вами родину, товарищи. Значит, да, они мне говорили, ну, хватит, Сергей Ильич, хватит. Теперь расскажите, что там в этих ваших интернетах пишут. Что там в этих ваших... Я говорю, ну, там такое пишут, товарищи. А там, значит, были у меня товарищи партийные, я не знаю, по 82, по 87 годочков, по 80, 80 плюсом, 80 с хвостиком. И, ну, что там, Сергей Ильич, про империалистов-то хватит, Сергей Ильич? А вы нам расскажите, что там в этих ваших интернетах пишут. Понимаешь? И ни разу не спрашивали про VPN-сервисы, как их блокировать. Ни разу. Наоборот. Хотят разблокировать все. Старички, глаза у них лукавые и похотливые. По памяти. Они, да, они вспоминают, как это было, когда было. И глазки такие, что там в этих интернетах про телок пишут. Я говорю, сейчас расскажу. И все. Партсобрание. Я смеюсь. Когда вспоминаете партсобрание, я не могу без смеха это вспомнить. Дальше. Это так было весело. Ну, у меня это наскучило. Мне это наскучило потом. Потому что одно и то же все, одно и то же. Ну, вас нафиг. А?
И вы ушли.
Я ушел, да. Хорошо. Слушай, значит, смысл в том, что я надеюсь, что наши товарищи вслед за иранскими товарищами и вслед за китайскими товарищами блистательно провалят начатое дело. Я в своих товарищей верю. Значит, я вас верю. Слушайте, пензенский Минобразование велел... Ты была на выпускном?
Конечно. Как же. Я много где не была, но на выпускном была.
Ну так вот, а я не был. Я не был на выпускном. Я закончил физмат-школу, после чего я пошел на выпускной, после чего меня, мою жизнь искорежили родители. Они искорежили мою жизнь, я надеюсь. Хорошо, я не мстительный. Вот, значит, это самое. Они пришли где-то в 9 вечера. И меня забрали на том основании, что им удалось купить билет на завтра на 7 утра в Москву. В Москву. И они меня забрали с выпускного. Это была чистая брехня и манипулирование. Потому что они могли меня повезти, например, не в этот день, а в следующий. Могли повезти в послеследующий. Вообще не парило, чтобы прямо вот завтра в 7 утра лететь. Это все
они
было...
Они боялись, что вы загуляете?
Они боялись, конечно, что я что-нибудь сделаю. Что я сделаю беременность своей подружке.
Что вы залезете на вышку и начнете прыгать.
Нет, это все никого не парило. Я был осторожный мальчик. Они боялись главным образом, что у меня была подруга в то время, и что я сделаю ее беременной, и как-то осложню свою жизнь, и все это будет слишком романтично, чтобы следующие 20 лет плеваться. Ну вот и хорошо, значит, они сказали, все, у тебя билет, поехали.
Ну, да. Хитрый.
Они скорежили мою жизнь. Я никогда не был на выпускном. Never.
Почему же?
Не был, потому что в университете...
Может быть, они были предусмотрительны.
В университете я 6 июня улетел в Африку. А у них там выпускной был где-то в конце июня. В университете я не выпускался. Соответственно, я получил диплом, и все так, тайком, в отделе кадров. Значит, А в школе меня увезли предки. Таким образом, я вообще ни разу нигде не выпускался. Ты можешь себе представить?
Вот это огромное антропологическое исследование прошло мимо вас.
Абсолютно. Тогда расскажите вы мне, потому что вы умные, вы были на выпускных. Я смотрю, в Пензенской области. Пенза — это Чернозем. Если я правильно осведомлен. Чернозем в сторону Каспия, если как-то вот так кантоваться, потихонечку можно оказываться в Пензе. Может быть, я ошибаюсь. В Пензенской области региональное министерство образования поручило обеспечить явку выпускников школ на торжественной линейке памяти в 4 утра 22 июня. 22 июня нужно все трезвые, встать на линейку памяти в 4 утра.
Будет сложно.
Слышишь? В целях максимального обеспечения, я читаю приказ, в целях максимального обеспечения организованного проведения праздника выпускной бал 2019, ну это вообще срать кирпичами. Ну как это идти? Можно я возмущусь? Ну это срать кирпичами. Товарищи, ну как это можно? Я лучше поступил, я пошел спать, меня предки увезли. Но идти в 4 утра на линейку памяти трезвым, торжественным, это все равно, что... Ну это ужасно. А?
Это, представляете, как можно гулять до 4 утра трезвым?
Ну, так нельзя. А потом
закончить вечер слезами.
Сразу, нет, в 4 утра всплакнуть, торжественная линейка памяти, значит, направо, равнение налево. Зачем, не знаю. Потом такой, ну все, все там, Кошмар, что было, товарищи, кошмар, на нас напала гитлеровская Германия. Все, идите-то трахаться, все, теперь можно. Ну так что, как это будет? Ну почему, ну я не знаю, то есть они в полпятого или когда они разойдутся, наконец-то скажут, ну все, вольно, оправиться. А, полпятого?
Да, и они начнут гулять. Но днем уже не погуляешь, потому что день светло.
В целях максимального обеспечения. Образование Пензенской области. Данное мероприятие исключительно установленные сроки с губернатором Пензенской области. Проведение праздника покидания обучающимися образовательных учреждений. Торжественный вечер завершить в 4 утра 22 июня. Встречи рассвета. У мемориалов павшим героям Великой Отечественной. Это некрошовинизм. Некрошовинизм. Обязательно надо поклониться, то есть итог вашего образования — поклон мертвым. Это правда, это некрошовинизм. Но я трепещу, я благоговею. Это правильно, это все правильно. Минутой памяти. А почему минутой? Почему нельзя час простоять? Что значит минута? Что значит минута? Они погибли, отдали свои жизни, молодые. Ты понимаешь, нет, мой дед в 27 лет лег в Уманском котле. 27 лет он лег в Уманском котле. Я не понимаю, почему они должны стоять минуту там? Что это такое, минута? А почему не секунда? Что это такое?
Так а? Если больше они уснут
сопляки,
там...
Сопляки! Стоять час, сучьи дети! А? В хорошем смысле. Час стоять на вытяжку, сучьи дети! В хорошем смысле этого слова. Ну, я, ну правильно? Ну, почему у меня дед погиб, а они будут минуту стоять? Это наглость. Хорошо. Иными мероприятиями, вот это хорошо, иными мероприятиями это еще 59 минут. Вот это будет. Минута памяти и иные мероприятия. То есть минута памяти и 59 минут еще стоять как штырь, как замороженный, как этот самый. А? Как
и жена. Потом, смотрите, они же там одни не могут эту минуту стоять. Надо, чтобы пришли представители
как администрации.
Как соляной столб. И пусть в 4 утра.
Тоже стоят.
Им, да, стоят и какие-то речи читают.
Позволяющими отметить данную грустный. Скорбную дату. Я запишу видеообращение. То есть, мне кажется, меня надо транслировать меня. Стоять, судя, я хорошо выступлю. Провести с выпускниками серьезную разъяснительную работу о необходимости. Знаешь, мне кажется, в первую брачную ночь надо тоже. Минута
безусловно.
Памяти. Минута памяти, товарищ. Минута памяти. Правильно?
Да, за всех, кто не
да.
дожил.
Да.
До счастливого дня свадьбы.
Да. Минута да. памяти. И мы, нет, именно ночью. Минута памяти, потом давай. Все. Или перед каждой рюмкой минута памяти. Мне кажется, минут памяти стало маловато, товарищ. Маловато. Мы стали пренебрегать памятью священных для нас людей, которые, так сказать, обеспечили нашу жизнь и будущее, и прошлое, и вообще все обеспечили. А? Мы пренебрегаем. Мы как-то все это походя. Мы как-то все это пластмассово. Мы все как-то это без надрыва. Это все неправильно. Это неправильно. Так, секундочку. Провести с выпускниками серьезную разъяснительную работу о необходимости почтительного отношения к памяти прошлых лет, трагическим страницам истории нашей страны. Чистый, чистый некрошовинизм. Обязать руководителей образовательных организаций, классных руководителей, родительский комитет принять все необходимые меры для пресечения самовольного покидания обучающимися образовательных организаций и совершения ими противоправных действий. Понятно? А что они могут сделать противоправного? Если они стоят уже смирно, что они могут сделать противоправное? Что? Смирно, руки по швам.
Так поэтому их туда и ставят, чтобы ничего не сделали.
Это противоправные действия, которые они могут замыслить. Может быть, они, может быть, помыслом. Они могут помыслом оскорбить память. Вот как мне кажется. Нет?
Надо как-то это, привлечь ран, чтобы они
надо
там
выскрести.
Тоже
надо чайной ложечкой
выскрести
их мозги, этих идиотиков. Этих начинающих идиотиков. Еще, может быть, не вставших на крыло идиотиков. Надо выскрести чайной ложечкой их мозги, чтобы они помыслом не совершили преступления против павших. А ведь могут. Могут. Значит, смотрите, раньше было запрещено покидать территорию учебного заведения, а теперь их в 4 утра надо какими-то автобусами сводить к мемориалам. Это прекрасно, это прекрасно. Пенза, вот откуда произрастет кристалл чистой русской жизни. Пенза, понимаете, в чем дело? Нам дарили, нам, России, дарили надежду на будущее в моменты катастрофического разложения какого-то ужасного. Разные города Руси, Святой Руси, которую любит Бог и так далее. Понимаете, в чем дело? Например, Нижний Новгород подарил нам татарина этого, как сказать вашего, как его звать? не Никиту Кожемякова, а другого, как его?
Какого наш татарин?
Ну, вашего.
Пересвет, Ославе, Челубей, кого вы там?
Челубей.
Я сейчас всех буду.
Минина, гражданин Минин, он же крещеный татарин.
Минин татарин?
Крещеный татарин, конечно. О чем ты говоришь? Нам Нижний Новгород подарил вашего священного татарина, который дал нам все. Вообще все, мне сейчас невозможно описать. И князя Пожарского, который абсолютно и так далее. Понимаете? И так всегда. Священные люди приходили откуда-то из деревенек, как Распутин, например, из Тобольска. Из Тобольска пришел Распутин. Нет, извините, меня загнало в тупик. Сейчас вернемся назад. Распутина поправил Юсупов, как вы знаете. Князь Юсупов продырявил ему башку и спустил в прорубь. Ну, хорошо. Нет, а кто же еще? Кто-то еще пришел к нам откуда-то из Зажопинска, из Мухосранска и всяких других мест. Пупенза, от вас есть свет, нисходящий на Россию. Вы возвысились, как град на холме, и от вас свет нисходит на всю Россию, мать. В хорошем смысле. Значит, смотри, а? Нет, ну, правда. Нет, ну, молодцы. И сейчас, мне кажется, следует всем теперь подхватить. Всем. Все, как сучьи дети, в хорошем смысле этого слова, должны в 4 утра предстать на линейку. Правильно же?
Конечно.
Ой, ну и хорошо. Мой дед ушел...
Потом, как заживем, высоко духовно, мой высоко дед... морально и вообще высоко заживем.
Мой дед ушел в 4 утра, значит, соответственно, 22 июня. 4 утра. Команда в ружье. А поскольку они стояли в Западной Украине, на них сразу эта вся фигня полетела. Но я не думаю, был ли он трезвый. Вот это у меня вопрос вызывает. Почему? Потому что они в пятницу получили приказ о том, что ему присвоено звание капитана, деду. Капитан, значит, 44-й, горнострелковой, киевской, иногда пишут гвардейской, иногда нет, гвардейской, может быть, дивизии имени Щерса, 44-я, которая облажалась в финскую войну, это самая 44-я дивизия, она облажалась в финскую. И потом командира дивизии расстреляли перед строем. Прямо командира дивизии шлепнули перед строем за утрату командования. А моему деду дали боевого красного знамени за то, что он лично не утратил командование. Боевого красного знамени. Вот, ну хорошо. А значит, эта дивизия облажалась была, значит, соответственно, в Финляндии. А дед получил боевого красного знамени. И ему дали капитана в пятницу, 20 июня, ты не поверишь. А в субботу, 21 июня, они обмывали, и обмывали допоздна, а в 4 утра в ружье, и он побежал на фронт, и все. И погиб он в Уманском котле. В Уманском котле ваш Сталин, я обращаюсь к вам, товарищи сталинисты, ваш Сталин в Уманском котле, под Уманью, убил примерно 120 тысяч своих военных. Ну, это ваших, русских, украинцев. Примерно 120 тысяч. Значит, ваш Сталин убил там сколько-то корпусов, сейчас не помню, 7, 8, 9 корпусов. И 17 дивизий ваш Сталин убил в Уманском котле. 17 дивизий. Понимаете, о чем я говорю? Включая 44-ю, гвардейскую, горнострелковую, киевскую, дивизию имени Щерса. Он ее убил там. И вместе с моим дедом. Значит, ну, потому что, извините, вы же им гордитесь, Сталином. Ну, продолжайте гордиться. Молодцы. Да? Вот, ну, они же гордятся Сталином. Ты в курсе? Я просто...
Да, 70%.
Я думаю об этом с восхищением. Я думаю о вас с восхищением. Я обращаюсь к своим слушателям. Я думаю о вас с восхищением. Я вами восхищен. Я вами восхищен даже больше, чем рыбами где-нибудь в аквариуме Дубая. Понимаете? Вы настолько потрясающие. Я не могу думать о вас без восхищения, товарищи. Не могу думать. Понимаете? Хорошо. Вот мне кажется. Но мой дед, если бы он узнал, он ушел в 4 утра, 22 июня. Капитан. А в приказе, кстати говоря, а если сейчас поднять архивы, а мне подняли архивы, в приказе он старший лейтенант. Почему? Капитана давала дивизия или армия давала до капитана. И эти документы не отправили в Москву. То есть ему комдив сказал, что он капитан, а эти документы должны были идти в Москву. И сейчас в Подольске, в армейском подольском архиве мой дед, старший лейтенант. Обидно ужасно, но плевать на самом деле. Какая разница, все равно умер. Слышишь, 27 лет ему было. 27 лет?
Да, молодой.
Значит, нет. Ну, я к чему клоню? Я клоню к тому, что если бы ему, я так думаю, Ивану Терентьевичу сказать, его Иван Терентьевич звали. Говорит, Иван Терентьевич, а вы знаете, сейчас будут дрючить школьников, чтобы они в выпускной стояли там на вытяжку, он бы сказал, да они подсказились, они тоже дурные люди. Дурные люди, понимаете? Ну, что с них взять, слушай? Ну, я думаю, он бы так сказал по-своему, по-армейски. Может, даже и добавил бы что-то погрубее. Но от вас, Пенза, я ждал какого-то подвига, морального подвига. А? Они молодцы. Пензенцы, не звоните мне. Нет, не звоните. Мы вас Сталина рожать не просили. Вот мне 28-й. Да. Значит, нет, подождите, подождите. Что был, суд какой-то или хотя бы независимый? Сдается мне, что у вас сугубо личная неприязнь. У меня, да, у меня неприязнь личная к потерпевшему. У меня большая неприязнь к Сталину, абсолютно, понимаете? Потому что все мои предки рассказывали мне о том времени омерзительные вещи, да? Значит, у моей бабушки Луши, Лукерья, у меня бабушка была Лукерья Петровна, одна. Одна была Елена Дмитриевна, а другая Лукерья Петровна. Лукерья Петровна, двое детей умерло от голода и болезней. Двое. Она родила 5, а выжила только 3. Понимаешь? Вот. Значит, и эти двое, и остальных она кормила, значит, она ходила на хлебкомбинат и приклеивала блин к животу. Ну, на живот, на голый живот приклеивала блин сырого теста и несла домой. Значит, когда я ее спросил, бабу Лушу, это было при Гитлере или при Сталине, она сказала, одинаково было. При Гитлере и при Сталине одинаково было. Она говорит, а какая разница? Я говорю, ну подожди, Сталин же вроде как... Она говорит, так при Сталине хуже было, чем при Гитлере. Бабуля, она похоронила 2, а выходила 3. Она крала этот блин, наклеивала на живот. Ну, есть нечего. Есть ты. Дитя же есть ты хочет. Понимаете? И все. Она говорит, а при Гитлере это что было? Я не помню такого, как при Сталине. При Сталине вроде хуже было, она говорит. Понимаешь? Угу. Вот я бабуле своей, Лукерье Петровне, верю. А вам нет. А вам нет. Понятно? Вот и идите вы лесом со своим Гитлером. Ой, простите, Сталином. Что, в общем, одно и то же по-настоящему, если разобраться. Понимаете? Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет, бронежок Сережа, все деревья рожат.
Десять часов 7 минут, среда 17 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И я Сергей Даренко, доброе утро.
Поздравляю всех вас, люди, я поздравляю всех вас с шикарной погодой. Солнце, чертово солнце, его много, пока еще холодно. Но на следующей неделе будет уже плюсы по ночам серьезные, по 7, 6, 5, 8 градусов. Плюсов по ночам, то есть тот, кто рано выезжает на мотоцикле, получит уже шикарное утро. Понимаешь, я вчера ездил на дачу и менял мотоцикл. Тракстон поменял на скрэмблер снова. И еще хорошая новость. Жизнь налаживается через 2 дня, уже, может быть, в эту субботу. Пришли Arrow, хорошие флейты, трубы. Я поменяю стоковые трубы на Arrow. Ха-ха-ха-ха-ха. Еще я там прислонюсь.
Что, такие будут только у вас?
Такие будут, что... Ну, понимаешь, в чем дело? У меня вот сейчас на Тракстоне очень хорошие трубы. Они такие басы, такие Зарт, итальянский Зарт, который... Он для Дукати делает в основном, но зардовские трубы я поставлю на Тракстоне. А сейчас на Скрэмблер поставлю Эрос трубы тоже. И они прямо... Я вчера расплакался от счастья. Это когда мне показали их на другом мотоцикле, и я сказал, да-да-да-да-да-да. Через два дня, то есть в пятницу. Ну, не знаю, в пятницу получится или нет. Может быть, в пятницу, может быть, в субботу я подъеду и сделаю, понимаешь? А может и нет. Но я прямо очень хочу. Да, и очень много мотоциклистов. Я хотел сказать, я наблюдаю мотоциклистов очень много. И, кстати говоря, многие из них знают, что я на Триумфе Скрэмблер вот на этом. Правда, я стою весь в маске, все, меня не видно, рожу, ничего не видно. Видно, что, правда, толстый чувак какой-то, но я стою на светофоре, люди подъезжают и приветствуют. И как вам Скрэмблер? Мы знаем, что вы купили первый, который пришел в Россию, и так далее. Я понимаю, что они знают, с кем говорят. Mm-hmm. Они мне говорят, ну, мы знаем, что вы взяли первый, и так далее, и так далее. Откуда люди знают? Люди, откуда вы все знаете? Черт вас знает, а? Может, вы шпионы какие-то? Хорошо, в российском нет. Дайте я вам скажу сначала про доллар. Это же важно. Мы же должны показать, что мы не чужды. 64.0, ура, ура, ура! 63.99, сейчас, на наших глазах рубль пробил вниз на 63, 63.99, вот оно, устремление рубля, молодец, а, надо скандировать, 72.34, надо, что, 63.98, вот он, вот, рубль, геройский рубль, наш, молодец, один остался, товарищи, один, Пенза и рубль, две надежды у нас, Пенза и рубль, других нет надежд. Не знаю, как жить. Если бы не было Пензы и рубля, не знаю, как бы я жил. Была бы, например, кванза какая-нибудь, кванза. Знаешь, кванза — это валюта Анголы. Была бы какая-нибудь кванза, не знаю, как я бы жил. А при рубле, пожалуйста, 63.97, пока я трепался. Посмотрим нефть. Нефть — 71.96, молодцом, почти 72. Хорошо, 1.13.12, главная пара. 1.13.12, ничего неожиданного. Хорошо, но рубль молодцом. Говорят, уйдет прямо на 63.50.
Почему? Когда?
Я вот сейчас, на этой неделе. Я тебе правду говорю.
Может,
вот послушай
меня,
почему. Вот до субботы. Вот послушай, почему. Потому что налоги платятся за первый квартал. Ну, до 31 марта, первый квартал.
Угу.
А платятся весь апрель налоги. Угу. Потом есть налоги, которые платятся... Значит, ну, неважно. Вот сейчас о налоги. Раз, рубль востребован. Раз. Второе, я уже говорил вчера, это американские конгрессмены уехали в регионы. У них работа в регионах. И лафа, гуляй, рванина, для русской экономики лафа, можно, пока американские конгрессмены на две недели уехали из Вашингтона...
Хозяин из дому, мыши в пляс, да?
Мыши в пляс. Почему? Потому что американские конгрессмены две недели будут у себя, там, барбекю, всякие собрания, там, активистов и так далее, и они две недели гарантированно не врубят нам санкции. Две недели. Так что мы можем гулять.
Ух, заживем!
Вот это же. Но где-то тревога начнет наполнять наши сердца со среды. Американские конгрессмены начнут возвращаться потихонечку со среды следующей. И, значит, уже надо будет начинать тревожиться. Где-то 24-го, 25-го мы должны начинать опять тревожиться. Потому что они нам могут врубить санкции, тогда будет 70 рублей. Как захотят, так и сделают. Понимаешь? Но мы пока гуляем. Пока гуляем, товарищи. Ура! Мотоцикл на ночь ставить в арке надо. В арку я ставлю. В арку. Арку. Арка, знаете, это когда дождя там нет. В арку и еще чехлом накрываю, чтобы его не испаскудили взглядами. У меня с мотоциклами отношения как с арабскими женщинами. То есть я думаю, еще начнутся там взгляды какие-то похотливые, и я его скрываю чехлом, чтобы только я и только подо мной его видели. Понимаешь, в чем дело? Но это правда, это на самом деле. На самом деле, я думаю, вот продолжаю мучительно думать, мотоцикл он или она.
Так, и к какому выводу вы приходите?
Я склоняюсь все-таки, что она. Она. Я скажу почему. Потому что в испанском языке, во всех романских языках она, ла мото, по-французски будет. Значит, все время всегда будет только она.
Uh-huh.
Да? И по-итальянски будет ла мото. И всегда будет только она. И если, если в языках, в которых нет рода для подобных вещей, говорят о мотоцикле, например, в обзорах английских, всегда she.
Да?
She, всегда she. Только она. Только она.
Слушайте, интересно.
Только она, да. То, а и вот и в этом смысле русские довольно уникальные люди, которые ее называют он. Трудно понять. А это она. Это она. Девочка моя. Конечно, поэтому я не хочу, чтобы ее лапали глазами. Я закрываю ее чехлом, ставлю в арку. Там рядом с охраной. А рядом охрана. И все рядом. Все. Ладно? Вот так надо делать. Что такое, я не понимаю? Все? Почему все
спорят? Не у всех есть арки.
Арки есть, товарищи. Поищите арку. Господи. Арок как собак нерезанных. Да, прошу вас.
Да, Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне бы хотелось обратить внимание, если вы как чехлом закрываете мотоцикл, чтобы там как бы не натерло у него вот выступающие там зеркала и прочее. Вот у меня дрозд, я как-то не обращал внимания, тоже закрывал, а ветер полощет чехол, и потом обнаружил, что этот знак просто...
Вот я еще, знаете что, еще мне один сказал, один чувак, значит, говорит, слушай, будешь накрывать чехлом, под чехол залезут кошки, и там начнут, может, даже отправлять естественные надобности. Я говорю, ты знаешь, да, вот да, я может, но я вот ставлю, у меня пока место все нормально. Да? Все.
Хорошо, удачи вам.
Спасибо,
удачи.
спасибо. Хорошей дороги, да. Хорошей дороги.
Может, значит, ваши кошки уходят утром? Вы ставите, они на ночь там...
Не один на BMW ездит, он мне говорит, слушай, я ставлю под дождем. Я говорю, ну а зачем ты ставишь под дождем? Он говорит, слушай, ну я ставил варку. И, значит, и накрывал, и у меня там все время сидели кошки. Я не знаю. Бог весть, что делают кошки, ночные духи, зачем?
И он такой, у меня аллергия на кошек.
С утра они уходят, слышишь? Все равно они с утра уходят. Ну что, посидели. Ну и что? Ну пусть посидят, боже мой. А что нам вреда стать этих кошек?
Да, конечно.
Пусть посидят, ничего страшного. Я вчера забрал из салона новенький BMW S1000R с выхлопом Акрапович. Порадуйтесь за меня. Пилот 737. Я очень рад за вас. И я считаю, что это очень мощная, красивая машина. Очень мощная. Слушайте, только напомните мне, это S1000R, который такой высоченный, да, типа гуся, пилот. Напишите, пожалуйста, у меня сейчас просто уже руки трясутся от волнения. BMW S1000R, это типа гуся, только спортивный такой, да? Который на...
Нет, что,
тот... Да? Это же такой, он как бы такой получокнутый, там ты типа 160 лошадей, да, вот такая фигня? Нет? Я, может, ошибаюсь. Или 180. Какой такой очень сильный мод. Я вас поздравляю. Но я не знаю этот самый, потому что это тоже подраздражает уже, это на самом деле оппозит уже всех достал. Ты знаешь, нет, тайна. Есть одна тайна, мотоциклетная тайна у всех.
Давайте, все. Раскройте.
Все знают, что оппозит хороший. У BMW, вот этот оппозит 1200, ну, значит, 1250, значит, все знают, что он хороший. Но это уже так всех достало, что люди уже в гневе, понимаешь, да?
Сжимают. Чего-то новенького, ну, да?
Как бы, да? Он хороший, и все, и хороший. Он как дедушка Ленин. Этот оппозит, как дедушка Ленин. Но все уже оскомина и рожу коробит уже, когда ты слышишь. И у меня оппозит R90, ты говоришь, да-да-да-да-да-да-да. Ага, ага, окей. То есть тебя подбешивает, это уже подбешивает, понимаешь, Нюша? Ну, оппозит, ну и что тебе, русраться можно, оппозит, и что дальше? Ну, потому что он достал уже всех, достал. И поэтому люди в BMW тоже на литр пересаживаются, потому что, ну, он крутой, вот этот литр очень крутой, очень крутой.
Пилот всех, вам отвечает.
Все хвалят его. Нет, S1000R это naked. Сделан на базе спортбайка, но для города. Лошадей 165, руки отрывает просто напрочь. Двигатель родная четверка объемом литр. Ну скажите, пилот, я вас поздравляю, во-первых, вы гений, и вы лучший из нас, все и все. Я вам дико завидую, поздравляю, и с восхищением желаю вам хорошей дороги. Но скажите, что оппозит поддостал, а? Ну это как дедушка Ленин. Ну типа, господи помилуй, там дедушка Ленин хороший. Ты такой, ага. Ну, как бы можно уже достать... Ну, понятно, да?
Угу.
Вот примерно так. Ладно, ладно, все в порядке. Нас будет все больше, Владислав. Вы говорите, и так очень много... Вы говорите, и так очень много мотоциклистов, Владислав. Владислав, будет больше. Будет больше. Вы знаете, что на первый мотоаппарат приехало 2000, а на прошлый 5000. А вы знаете, что на этом ожидается 6000. А вы знаете, что на следующем еще через год ожидается, может быть, 10000 и так далее. Понимаете, в чем дело? Так что нас будет все время больше, 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 больше. Да. Вот так. Поехали дальше. Я хотел сказать, что в российском прокате фильма «Хеллбой» Сталина заменили на Гитлера, потому что российский прокатчик фильма «Хеллбой» Mega Go Distribution заменил упоминание о Иосифе Сталине на упоминание об Адольфе Гитлере. Первым на это обратил внимание КГ-портал. Значит, там есть «I recall you», сейчас, «I recall you tried to raise Stalin's cost».
Там from есть персонаж Баба Яга, да. Из нашей мифологии, очень жутко выглядящая, прям страшненько. Она ест детишек, и в какой-то момент Хеллбой к ней приходит, и она ему говорит, что предыдущая встреча была в тот момент, когда она пыталась вызвать дух
советского лидера. Фраза звучит так, по-русски. «Я помню, как ты пыталась вызвать дух Сталина из некрополя, но по смыслу там по смыслу русские заменили. Хочу тебе напомнить, что ты пыталась вызвать дух Гитлера из некрополя». То есть Гитлер и Сталин это одно и то же, да? Но наши предпочли в качестве образцового негатива, именно в качестве образцового негатива, дать Гитлера, потому что Сталин не до конца еще воспринимается русскими как равный Гитлеру. Наверное, не знаю. Мы говорим...
Да, но я думаю, что у них на Западе еще была связка, что персонаж русского фольклора вызывает негативного персонажа другого, да, советского фольклора.
Ну, это все равно русский, да?
Да, ну, в смысле своего, условно, да,
своего. То есть Баба Яга вызывает дух Сталина, но русские изменили Сталина на Гитлера.
Ну, при нашем 70% одобрении неудивительно, что они так сделали, потому что их цель — это, конечно, получить выгоду, повысить сборы.
Яков Джугашвили заявил радиостанции «Говорит Москва», Яков Джугашвили, что его покоробили данные, он правнук Сталина, покоробили данные о том, что 46% считают оправданными, это Левада-центр, оправданными жертвы советского народа в сталинскую эпоху. Яков Джугашвили сказал радиостанции «Говорит Москва». Что следует из этой формулировки? Наверное, то, что 46% считают преступление вполне нормальным явлением. Значит, и он назвал их дегенератами. Правнук Сталина назвал дегенератами, оправдавших сталинские репрессии. Есть некая противоречивость в цитате, если ты прочитаешь цитату очень подробно.
Какая?
А вот послушай. Вот антисталинская, послушай внимательно, вот антисталинская и антисоветская ложь превратила народ в моральных уродов и дегенератов, которые искренне считают, что великие цели достигаются путем совершения преступлений теми, кто по долгу службы обязан с преступностью бороться, то есть госслужащими. Что ты понимаешь из этой фразы? Русского языка говорит...
Наверное, все-таки не антисталинская, да?
Русского языка говори плохо. Нет? Нет? Я не понимаю эту фразу. Антисталинская... дай я прочитаю прямо вот подробно. Вот антисталинская... Я попробую сокращать. Вот антисталинская ложь превратила народ в дегенератов, которые считают, что великие цели достигаются преступлениями.
Угу.
Что это значит?
Там, мне кажется, смело можно выкинуть антисталинское, просто ложь.
Ложь превратила народ. Я не понимаю этой фразы. Антисталинская ложь. То есть Сталин не совершал преступлений, а антисталинская ложь превратила народ в дегенератов. Что значит эта фраза? Помогите мне, конечно, лингвисты. У меня проблема с перцепцией. Да, алло. О, нет, черт, простите. Я нажал не то. Ну, не важно. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте. Смотрите, был вал антисоветской пропаганды.
Да. Это когда?
Люди терпели, ждали, потом надоело, и пошла обратная волна пропаганды просоветской. Угу. И она даже чуть-чуть перехлестнула.
Угу.
Вот. И для того, чтобы отбить антисоветскую пропаганду, пришлось уже как бы оправдывать какие-то такие, может быть, нехорошие
вещи. Если бы не было вала
антисоветской пропаганды, то... было бы умеренно, центрально, как бы, как в Китае. То есть Мао был, там он совершил преступление, он вошел в учебники истории, он сделал что-то хорошее, это наша история китайская, не трогайте нашу историю. это наша национальная история, были ошибки, было все правильно, как скажите, есть, так и есть.
Скажите,
помните, китайская, да. 60% и 40%, я не помню, то ли 60% преступлений, 40% нормально, то ли наоборот, 40% преступлений, да. 60% хороших дел.
Нет, нет, я просто эту фразу, скажите, что она все-таки крученая, а?
Ну, да. Да, ну, а вы знаете, вот это такой прессинг идет от государственных телевидения, от официальных каналов федеральных, народу мозги ломает. Я считаю, что Ахеджакову мозги сломали в свое время, потом над ней изгалялись.
Не знаю.
Она просто не понимает, но это, как актриса. Работает пропаганда.
Она не должна понимать, она же актриса, а
актер... Она не должна, да. Да, потом ее полоскали, и потом... Да. Макаревича, не знаю, заслуженно, незаслуженно полоскали.
Да, 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 спасибо. Михаил звонит вам с Рублевки. Михаил, почему вы представляетесь теперь Михаилом с Подмосковья? Из Подмосковья.
Ну, потому что я никогда не живу в Москве, а говорил, Москва – это вот широкое
понятие.
Неправильно.
Хорошо, Рублевка. Да. Давайте вы будете с Рублевки. Это уже вызов, это уже вызов, в этих словах вызов.
Это немножко как-то.
Да.
Значит, что я скажу вам, друзья мои, личное обращение к китайскому опыту или... китайским засекреченным, пересекреченным, так сказать, речевым слоганом, ну, в конце концов, надо уважать себя. Был советский эксперимент, который, если в чистом виде, рассмотреть, имел, конечно, огромное романтическое значение для всего человечества, потому что в своих чистых лозунгах он выражал сокровенную мечту человека об освобождении, о свободном труде и так далее. Сталинизм, да. Сталин опорочил этот эксперимент до крайней степени. Все, да. Что совершил, да. Сталинский режим...
Можно сказать, Сталин убил коммунизм. Просто он убил. Да. Он его превратил в этатизм. Этатизм, с моей точки зрения, гораздо более жесткий, чем фашизм.
Абсолютно точно.
Гораздо
дело
более жесткий.
Дело в том, жесткий. Что преступлением этим нет конца. Например, снижение... заведомо, так сказать, преднамеренное снижение урожайности земли, то есть убиение сельского хозяйства, произошло через это. И мы до сих пор не можем прийти к нормальному сельскому хозяйству, к нормальному производству. Дальше. Снижение преднамеренное путем принцип целесообразности, собственный принцип целесообразности, он поставил... напротив, так сказать, усугубив этот эксперимент, это привело к снижению производительности труда.
Скажите, пожалуйста, тогда раскройте мне, пожалуйста, сущностно, абсолютно без ругательств, как если бы мы с вами были двое ученых из другой галактики. Почему до 70% россиян в опросе Левады относятся к Сталину позитивно? Почему? Ну, давайте, мы на другой галактике,
Да-да, я отвечаю. Давайте. Так. Ну, давайте. Опять мы узнали что-то, потому что тот самый русский космизм, который подсовывали яйцеголовые интеллектуалы,
да.
Для масс оказался ожиданием мессии. Понимаете, Сталин, это прошлое, это принцип, это принцип. Дело в том, что там, где снижение жизненных принципов происходит в объемах всей страны, обязательно есть принципы, которые ни к чему не обязывают. Так, кричите нам Сталина. Мы хотим так, как ни к чему не...
Эх, залипает телефон. Подойдите к какому-нибудь окну.
Да, беспринципное общество все равно имеет принцип, но он ни к чему этому обществу не обязывает. Поэтому кричать «дайте нам Сталина» — это значит полностью снимать с себя ответственность за последствия.
Они хотят судью. Они хотят судью.
Конечно,
судью
они хотят
ада.
Мессию, но каждый...
Они хотят судью ада. Они хотят Ян Ло Вана, начальника пятой канцелярии. Судью ада. Они хотят судью. Судью.
Это очень прискорбно.
Они
но
хотят.
Преступления сталинизма лежат в основе сегодняшних неудач нашей. Полного непонимания, куда мы идем.
Они хотят опричнины. Они хотят Ивана Грозного. Они хотят судью ада. Они хотят, чтобы кто-то огнем прошелся и очистил. Они хотят очистки в сущности. Они хотят чистильщика. Они хотят человека с огнеметом. Вот чего они хотят. Наивно думаю, что они останутся живых. Но это не...
Да нет.
Ну, понимаете, в чем дело? Ты понимаешь, почему люди, почему 28, там 70% одобрительно относятся к Сталину?
Почему?
Потому что ощущение гниения, они устали от гниения. Им кажется, что должен прийти чистильщик с огнеметом, огнеметчик. Должен прийти с огнеметом человек, понимаешь? и должен очистить. Вот чего они хотят. Они хотят, чтобы это исходило не от них, потому что они понимают свою ничтожность. От них не может это исходить. Они тайно, как рабы, ждут освободителя, они ждут Мессию, они ждут апокалипсиса, они ждут всадников апокалипсиса, понимаешь?
Ну, так это признак нездорового общества.
Они хотят чистильщика, настоящего чистильщика.
Желание уничтожения, конечно, такого вот.
Они хотят чистильщика.
При пассивности.
Они опускают палец вниз. Они опускают палец вниз. Убить, очистить. Им хочется очистить, чтобы кто-то очистил, понимаешь? И этот чистильщик должен быть выше их воли. То есть они готовы делегировать чистильщику волю. Очистить, понимаешь? Вот это желание чистки, желание очиститься, желание апокалипсиса. Оно забрало 70%. Не Сталин, нет. Они не понимают. Сталин это некая сумма ожиданий, понимаешь? Угу. Это желание псов, которые бегут перед всадниками апокалипсиса, желание черных коней апокалипсиса, это желание крови, это желание чистки. Вот они думают очиститься через кровь. Это их мечта, понимаешь, мне кажется. Я пытаюсь расшифровать этих людей. Анафема!
Десять часов 37 минут, среда, 17 апреля. Радио «Говорит Москва». Программа «Подъем». Ведущая Эльвира Хасанжина.
И Сергей Доренко. Доброе утро.
Да. Слушайте, Варвара Караулова выходит через 10 дней. Ей дали удочку. Я знаю, это я всегда ее защищал, потому что мне кажется, что девочки, которые ищут ригористских систем, они, как это сказать, ну, они просто по-другому не могут жить. Девочки ищут секту. И так часто бывает. Ты видишь их, встречающих кумира у какого-нибудь театра девочек. Ты видишь девочек, которые кочуют с концертами вслед за звездами. Ты видишь девочек, которые идут вслед за каким-нибудь попом, священником, каким-нибудь, идут вслед за каким-нибудь пропагандистом, девочки идут вслед за каким-нибудь пещерским попом, который ведет их в пещеры ждать конца света. Все это делают девочки. Мужчины как раз не очень. Мужчины тоже так делают, но их мало. Это такие специальные мужчины с очень близко посаженными глазками такими. Знаешь, такие персонажи Достоевской. Абсолютно с близко посаженными глазками. Знаешь, таких мужчин?
Вот они. Я тоже, бы не сказала. Мужчины создают довольно жесткие сообщества, просто они глобальнее. И поэтому кажется, что это не секта, а так?
Девочки ищут опору в ригористских системах, а девочки ищут опору и надежность, говорит Иннокентий. Девочки ищут предсказуемость тоже, понимаете? Должна быть предсказуемость. И в этой предсказуемости и девочки ищут доверить волю. Им часто трудновато совладать с тем, что нужно постоянно выбирать. Это утомляет девочек. Им хочется передоверить волю. Часто. Сейчас я не хочу выглядеть сексистом, пожалуйста. У мальчиков тоже это бывает, но тем не менее у девочек типичнее, что секты состоят из девочек. Типичнее, что они мясо сект. Понимаете? Вот эта девочка. Это девочка Варвара Караулова. Она же не участвовала ни в какой запрещенной организации, как вы хорошо знаете. Ее спас ее отец.
Он не доехала.
Да, она ехала в Сирию, но она не доехала. Она еще была в Турции, когда ее отец применил все возможные связи и так далее, возможности, и он успел ее остановить. То есть она не примыкала ни к какой запрещенной на территории России организации, не дай бог. Вот, и она вернулась. Но она имела намерение примкнуть к такой организации. И за это ее посадили. Теперь выпускают. Через 10 дней, вероятно, ее выпустят. Значит, я думаю, и позвольте мне, она 3,5 года просидела, значит, позвольте мне
быть, может быть, чуточку резким. Я не собираюсь быть резким, но я собираюсь быть. Я собираюсь быть человеком, который говорит то, что думает. Если она хочет участвовать в ригористских системах, жестко регламентированных системах, если она и тяготеет к передоверию воли, если она хочет мир, в котором воля, иная воля, другого человека воля, определяет события, то она найдет эту систему снова. Это будет система, неважно какая, она же может, может быть, она будет ждать кумира у стены театра.
Да, но это может быть не только, это может быть совершенно разная система. Она может стать ярой экологической активисткой.
Может быть, экологической, абсолютно верно. Или поедет в Африку, или поедет в Африку с американскими баптистами помогать там с прививками, еще чего-то. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, ну почему так? Не знаю. Значит, она, поймите меня, если у вас есть девочка, которая стремится попасть в жесткую систему с предсказуемыми правилами, с каким, очень, очень жесткую, понятно, да? Такие идут в сексуальное рабство к каким-то названным якобы гуру, там, тантры, еще чего-то, понятно. Что для них важно? Для них важно, что они передоверяют волю, и что они имеют жесткие правила, жесткие абсолютно правила. И эти правила заставляют их страдать. Еще, одно, еще важный аспект у таких девочек. Им надо страдать обязательно. Потому что если нифига не страдаешь, а сидишь тортики поедаешь, то тогда какой кайф-то? Где кайф? В чем кайф-то? Понимаешь? Надо страдать за что-то. Там проявляется высшая цель. И ты передоверяешь волю. Если девочка такая, значит, она найдет себе такую же систему. Она найдет себе такую систему. Еще будет хорошо, если она сделается волонтеркой и поедет в какие-нибудь племена с прививками. Вот это же тоже хорошая фигня. Понимаешь? Я серьезно говорю. Я ездил с такими людьми в Амазонию, с американскими баптистами. Ну, причем мне просто нужен был самолет. Но я ездил, я видел, как они ездят, они возят грузы постоянно, лекарства, они собирают деньги на лекарства для всяких, сказать, там, странных индейцев и так далее, там, трусы Adidas.
Я тебе не рассказывал? Да, но это позитивное направление, это энергия.
Все, я видел племя, которое все как один поголовно, мужчины и женщины ходили в трусах Adidas, в фирменных трусах Adidas, настоящий Adidas. Почему? Потому что баптисты из Америки приперли им целый груз, там, сказать, трусов Adidas. Угу. Все женщины, мужчины, поголовно абсолютно. Вождь, единственный был, вождь, он был в брюках. Вождь пришел в брюках и в очках. И в очках. Когда я спросил...
Может быть, он специально для вас так оделся?
На кончике носа держал очки, которые ему мешали. Он не понимал, зачем он их носит, но ему казалось, что от этого он невероятно солиден. Вождь был в брюках и в очках. Вот. А все остальные, поверь мне, были в трусах Adidas. Но это прикольно, если бы она, так сказать, вот летала в джунгли, там, возила трусы Adidas этим прекрасным людям. Понимаешь, в чем дело? Хорошо. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да.
Разрешите меня, пожалуйста, вкратце. Я объясню сейчас.
Я умоляю. Вы уже 20 секунд просите, чтобы я разрешил.
Да. Дело в том, что ведь она же выросла в семье.
Да.
Отличница. Так?
Да.
И все время была дома, гуляла собачки. Я вчера смотрел эту передачу. Мне слезы, конечно, трогают любого родителя, если это родители любят своих детей.
Да.
Но ведь родители же стесняются иногда даже взглянуть, чем дитя занимается за компьютером, под именем, красивым именем, которого влюбляется. Ведь она же знала, что с ней общается некий славянин, а не какой-либо дагестанец. Как и только оказалось, он дагестанец. Ведь не стесняйся же иногда дети, когда общаетесь в интернете. Ведь вы когда стираете белье грязно, вы туда же лезете, а узнавать детей, чем они занимаются, вы стесняетесь. Не надо быть друзьями, детьми.
Вы знаете, не надо быть подругами. На самом деле, я думаю, лезть-то можно, конечно, но, во-первых, это встретит сопротивление.
Сергей,
Она
вчера, это была передача специальная, что родители поняли, что дети, когда живут в семье, они всегда остаются детьми.
Это правда.
Не стесняйтесь, ведь вы же
элементарно даже. С другой стороны...
Они говорят, пространство, личное пространство,
Вы знаете, как дети? Дети говорят родителям одно, тогда двуличие, появляется двуличие. Я, например, был абсолютно двуличным ребенком. Я вам просто расскажу. Я
айфоновские говорю, дети нет. слишком взрослеют сейчас, чем нет. было 30-40 лет
возникает
назад.
Двуличие. Ты тогда создаешь одну жизнь для родителей, одну жизнь для себя. Правильно? Я шел к Галке...
Что мы получаем?
Мы получаем... Связи? Да нет, нет, подождите. Вот я, если позволите, мне показалось очень важным то, что вы сказали. Очень важным. Да? Серьезная, серьезная фигня. Мы получаем двуличие.
Безусловно, понимаешь? Сила действия равна силе противодействия.
Абсолютно верно, абсолютно верно.
Чем хитрее и изворотливее вы пытаетесь контролировать ребенка, тем хитрее и изворотливее
когда мне было, послушайте, я научился в самом маленьком своем детстве, в самом маленьком детстве кивать и делать ровно наоборот. Кивать и делать, понимаешь, да? Мама считала, что я должен быть похож на французского мальчика. Она мне надевала где-то подсмотренный в фильме или где-то в журнале берет, берет. Я знал место, куда я кладу этот берет. Я выходил из дома и всегда клал его в водосточную трубу. Всегда. Угу. И всегда, заходя перед тем, как зайти в подъезд, я доставал свой берет из водосточной трубы. Всегда. Понимаете, нет, в чем дело? Ровно вот сколько длится сезон, вот сейчас бы я ходил в берете. Понятно, да? Я иду в подъезде в берете, выхожу, кладу его в водосточную трубу, потом назад надеваю берет, иду в подъезд. Все. Значит, товарищи, ну вы же ведете к двуличию. Понимаете, в чем дело? Ну там, а потом я не буду вам перечислять другие примеры. Но их много, примеров много. То есть всегда, когда мне родители говорят, хорошо, хорошо, хорошо. И всегда ровно наоборот, понятно, да? Ну так, это же правда, ну так и есть в жизни. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Кардинально просто в корне не согласен с предыдущим звонившим по одной простой причине, что на самом деле контроль это уже... последняя стадия.
Скажите, до какого вот возраста, мне кажется, до какого возраста можно контролировать ребенка тотально? До какого?
Ни до какого, ни до какого.
До пяти лет можно? До пяти лет можно?
Нет, Сергей, нет, не согласен абсолютно. Нет? Даже до с нуля, буквально, вот с момента рождения ребенка, первое, что видит ребенок, это он видит своих родителей. Первое, что видит ребенок, это то, как взаимодействуют его родители с окружающими. Первое, что видит ребенок, это то, как родители, соответственно, адаптируются сами в социуме, так как они ведут себя, так как мама ведет себя с папой, так как закладывается, соответственно, отношения.
Мне кажется, первый, кого видит ребенок, это акушерка.
Ну,
еще она грязно орет. Она говорила, когда давала, ноги расставляла, тварь! Расставляй ноги! Акушерка, орущая матом акушерка обычно. Хорошо, это первое, что видит каждый ребенок, мне кажется. Да, прошу вас.
Ну, хорошо, да, то, что он видит, я с вами согласен, но в любом случае, первые как бы азы воспитания, все закладывается родителями буквально вот с момента, не рождения, да, ну, допустим, хорошо с вами соглашусь, с момента его появления дома, да, с момента того, когда его положили в детскую кроватку. Скажите,
а как тогда воспитание, как происходит воспитание, вот как происходит? Можно я дам свою догадку, а может быть, оспорить? Мне кажется, воспитание происходит... примером и подслушанными какими-то вещами. Вот дети слушают, например, папа с мамой разговаривают за ужином и осуждают лицемерие. Папа с мамой разговаривают за ужином, осуждают казнократство. Папа с мамой разговаривают за ужином, осуждают предательство. И так далее. То есть, а ребенок как бы, ему это косвенно приходит. То есть, к нему никто не обращается.
Миллион процентов так, да. Я с вами совершенно согласен. И это действительно так. Это работает на уровне подсознания, неосознанных реакций, в любом случае, это закладывается. Это просто закладывается в психику, это закладывается в какие-то, в дальнейшие поведенческие какие-то стереотипы, которые потом уже проявляются в том или ином варианте. Вот, допустим, это девушка, но это 100%, 1000000% это травма. Это 100% травма, да, которая была заложена где-то там вот на уровне
и она будет искать...
мамы с папой, бабушки, дедушки. То есть
она будет искать какое-нибудь ригористское сообщество, другое ригористское сообщество, где будет делегировать волю, вот и все. А как в тюрьме ей кайфово? Там начальник отряда, там это она делегирует волю, ей кайфово должно быть. Ну, то есть понятно, да? То есть в тюрьме должно быть кайфово, потому что как раз это и есть образец правильного, здорового сообщества, трехразового питания. Ну, понятно, да, все, вот сейчас, суббота, просмотр фильма, там их ведут на фильм, понимаешь, ведут на концерт, какой-то концерт 8 марта, все исполнят девушки. Зачем сняла пиджак наброшенный? Зачем? Зачем сняла, или как там было? Сняла решительно, пиджак наброшенный, и слезы пошли, слезы, бучи плачут, эти, а как называется наоборот, когда не бучи, девочки-девочки плачут, бучи плачут, все плачут, все. И там начальница отряда плачет, и, наконец, командир зоны, которая тоже, например, женщина какая-нибудь в погонах, и она плачет, и все. Вот это хорошее сообщество. Она примкнет к какому-то другому. Она снова примкнет к какому-то другому сообществу. Понимаете? Я верю в это. Хорошо, двигаемся дальше. Гробит себя на работе. Кстати говоря, можно я расскажу вам про вас? Вам про вас. Значит, вы гробите себя на работе, товарищ. Слушайте меня. Когда однажды ваши внуки расскажут вам, вот молодые ребята, кто нас слушает, ваши внуки, да нет, ваши дети, уже пойдут работать 4 дня в неделю. Может быть, даже вы 4 дня в неделю. Люди, мы должны работать 4 дня в неделю. Мы работаем слишком много. И это неправда, что предки наши вкалывались. Нет, не вкалывали. Они 6 месяцев лежали на печи. Что отражает русский народный эпос. Что делают они? Лежат на печи в основном. В основном на печи. В основном мужчины. Дед лежал на печи, баба что-то с горшками, тудым-сюдым. Понятно, да? На печи, товарищи. Они работали сколько дней в неделю? 0 дней в неделю. 0. Zero. Ни одного дня в неделю. Пока нет сезона. А фиг ли делать? Там снег лежит. Правильно? Не чистить же снег, в конце концов. Вы что, идиоты? Значит, а он же сам потом сойдет к 1 мая, правильно? Зачем чистить?
Нет, от дома надо отбрасывать.
Ну,
потом,
чуть-чуть.
До бани
чуть-чуть.
Дорожку.
Мне кажется,
до
чуть-чуть.
Собаки дорожку.
Ну, она протопчется сама. Собака
не,
и протопчет.
Не протопчет.
Собака и протопчет. Да за что же мы собак-то держим? Они и протопчут.
Так она на цепи.
Собака.
У нас, знаете, иной раз так заносит, что и не видно, где она там.
Слушай, значит, мы гробим друг друга на работе. И себя гробим на работе. Люди, кончайте работать, прекращайте. По крайней мере, в пятницу не ходите на работу. Но сделайте какой-то прорыв. В России лишь 79, я читаю вам, пожалуйста, 79 рабочих мест процентов организованы допустимые условия труда. Допустимые, товарищи, допустимые. 21 недопустимые. Они абсолютно вредные условия. Где, зачем вы ходите туда? Отмечается, что проверено 26, это ТАСС со ссылкой на Минтруда и знак, значит, 26,5 миллиона рабочих мест проверено. Вредные условия труда на 21%. Из них 2,8 миллиона мест, это 10, но из них половина, это условия труда, где организм может еще восстановиться. Вот вы работаете на вредных процессах, каждый пятый человек, который идет на работу, работает во вредном месте. Во вредном месте, товарищи, где он портит здоровье. Но если его отправить в санаторий или перевести в какое-то приличное место, то еще можно как-то восстановиться. Не до конца, естественно, но чуть-чуть как-то, так сказать, там, подняться. А при этом 8,6% безнадежно. Они приводят к возникновению профессиональных заболеваний легкой, средней и тяжелой степени тяжести.
Угу.
Легкая, средняя и высокая. Понятно, да? Значит, появляется с последующей потерей трудоспособности. Нахрена вы ходите на эти
работы? Обмен здоровья на деньги. Очень простая схема. Очень плохая схема.
Это плохая
Но, к сожалению,
схема.
Крайне распространенная.
Усилия, помноженные на время, дают эквивалент выраженный в деньгах. Усилия можно каким-то образом не калеча себя производить, какие-то усилия, которые вас не калечат. Понимаешь? Вот же в чем дело.
Видите, у нас все время оптимизируют.
Не знаю.
За счет здоровья других людей.
Это все
равно, что ты медленно продаешь почку.
Не должен. Главное делать это
редко.
Давайте делать это редко. Давайте работать редко, товарищи. Редко. Редко работать. Мне кажется, работать надо редко. Почему? Ну, не знаю. По крайней мере, пятницу надо освобождать. Я жду какой-то инициативы от мусульманской общественности. Товарищи, почему вы до сих пор не поставили вопрос мусульманской общественности? Почему люди работают в пятницу? Разве это не кощунственно? Почему мы работаем в пятницу? А?
Полностью согласна.
А?
Это совершенно кощунственно.
Здесь, я считаю, что это неправильно. Я считаю, мы должны уважить всех. И в результате в пятницу тоже не работать. Хорошо, извини, еще рывок к безработице. Я сегодня смотрю статью в «Коммерсанте», это дико интересно.
Да,
на самом
кстати,
деле парадоксально.
Там парадоксально. Много на эту тему.
Ребята, парадоксальная фигня, над которой я хочу, чтобы вы почитали. которую вы почитаете и подумаете. Рывок безработицы. Интенсивный рост экономики России может высвободить до 10 миллионов труда и этим запретить как бы интенсивный рост. Понятно, да? У нас есть некоторые противоречия. Смотрите, мы работаем много, но глупо. Ну, в России люди. Мы работаем много, но глупо. То есть у нас производительность труда там в два раза ниже, чем у бельгийца, например, да? Бельгиец работает меньше, но поскольку он работает как бельгиец, а не как мы, то у него продукция выше, лучше и так далее. Понятно, да? Все лучше. Значит, мы работаем больше, по времени больше. Но поскольку мы глупо работаем, то это все колотить в воду. Понятно, да? В ступе. В воду в ступе, в воздух в ступе. Неважно. В разных культурах по-разному. Ускорение роста, которого добивается правительство, невозможно без опережающего увеличения производительности. Говорит Высшая школа экономики ИЦМАКП. Что бы это ни значило. Они говорят, что если мы ускоримся за счет производительности труда, то высвободится до 10 миллионов человек, которые создадут политическую проблему.
Которые станут безработными.
Абсолютно верно. Которые создадут политическую проблему и которые замедлят рост экономики. То есть мы упираемся в бессмысленных людей.
Да. И сейчас, которые... учитывая, что во всем мире, в принципе, квалификация... Не то, что падает, ее становится меньше из-за того, что технологии развиваются быстрее, чем люди получают этот опыт. И за счет этого, а у нас особенно?
Да.
Эти
Значит, проблема заключается в следующем.
Они даже не смогут в будущем себя
работать. Эти бессмысленные, найти. Прекрасные, бессмысленные люди, если мы будем интенсифицироваться, они уйдут. Если они уйдут, они совершеннейшим образом станут политической проблемой. И тогда придется снова замедлиться. Понимаешь?
Да. И таким образом сейчас выгоднее держать то положение, которое есть,
да.
которое
лучше
сложилось.
Да, лучше гнить, чем отрезать ногу. Понимаете, в чем дело? Потому что если мы будем гнить, в целости и сохранности. Прямо вот чудесные люди. Гной будет капать, это не важно. Ну, там кто-то подотрет. А так, если отрезать, будет фигово. Понимаете? Вот это исследование. Сегодня в «Коммерсанте». Я не буду продолжать. Там, на самом деле, очень длинная статья. Слишком длинная для моего прекрасного мозга. 57 минут. 57 минут я не согласен на столь длинные рассказы. Согласитесь.
Ну, таким образом, работодатели должны быть социально ориентированно оставлять людей на работе.
Ты не помнишь?
Повышать плату за счет того, что их доходы увеличиваются.
Милое дитя, сколько лет тебе было в 2008 году? Нет, в феврале 2009 года. Не вспоминай, не надо. Не расстраивай меня. Не расстраивай. Но какие-то жалкие 10 лет назад ровно это говорило правительство, которое возглавлял Владимир Владимирович Путин, что главное не закрывать заводы. У нас 500 предприятий, основных предприятий, получили кредиты в январе-феврале 2009 года, чтобы не закрывать заводы, чтобы все бессмысленные люди остались на рабочих местах. Потому что бессмысленные люди, если они просто пойдут на улицу, они станут политической проблемой. Понимаешь? То есть мы мечемся, нам надо ускоряться, но тогда бессмысленных людей гнать. Но их нельзя гнать, потому что они будут политической проблемой. А они будут еще более бессмысленные, потому что пенсионеров нельзя сейчас выгнать на пенсию, потому что они теперь до 65 лет будут дудеть. Понимаешь? То есть мы попадаем в тиски противоречивой некой, мы должны балансировать между политикой и экономикой таким образом, чтобы гной кто-то вытирал, а так все хорошо. Понимаешь, о чем я говорю? Менять полотенечки. И гной кто-то вытирает. Хорошо. В Ивановской области преступная группа... Вот секс-индустрия. Ты знаешь, сколько они колотят? Ты была на Бонге?
Нет.
Зайди на Бонгу. Однажды для того, чтобы, ну, как сказать, иметь кругозор. Сидят девки и мастурбируют перед камерой. Значит, одна призналась как-то, а я был на Бонге и смотрел, значит, что она делает за вечер 40 тысяч рублей. Как ты думаешь, для провинции? 2 часа в день сидит, делает ракеты и уходит.
У нее хорошая производительность.
Да. Она, по-моему, из Красноярска откуда, или, ну, вот из тех краев. 2 часа в день, 40 тысяч. Она говорит, я разворачиваюсь, ухожу, все. Для чего? Она говорит, хочу в Таиланд поехать в отпуск. Потом она уходит вообще с банки. Да. Вот когда Ивановская область и преступная группа продавала девушек. Ну, правильно, они хотят в день делать, как другие делают, в 2 месяца. Вот это, кстати, тоже ужасная ситуация. Ужасная абсолютно. Хорошо, значит, мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 17 апреля.
Подъем!